У нас сегодня потрясающий текст, потрясающий отрывок из Нагорной проповеди. Сборная России уже не участвует в чемпионате Европы, да и вообще игры начинаются поздно, на улице жара, так что проповедь сегодня будет длинной. Будем сегодня наслаждаться прохладой собора достаточно долго. Как мы воспринимаем сегодня веру? Как мы смотрим на наши взаимоотношения с Богом? Очень часто мы воспринимаем веру как что-то очень-очень личное. Это мое. Мы не воспринимаем веру в контексте общины. И как следствие, когда мы смотрим на слова, которые мы будем разбирать сегодня, про то, что мы призваны быть солью, про то, что мы призваны быть светом, мы опять-таки смотрим на них в отрыве от всех остальных людей. Я призван быть солью, я призван быть светом. Это моя личная вера, мои личные взаимоотношения с Богом. Мы смотрим на нее как нечто личное, а не общинное. Мы смотрим на веру как на нечто приватное, а не публичное. Это то, что между мной и Богом. Я не афиширую свою веру, я не рассказываю о моей вере. Конечно, если меня кто-то спросит, я немножко помнусь и что-то скажу людям, но опять-таки это между мной и Богом. Это что-то очень приватное, это не что-то публичное. Мы воспринимаем веру очень часто как нечто частное, а не общее. Мы воспринимаем ее как то, что принадлежит мне, как то, что влияет на меня, как то, что можно положить в такую красивую, уютную коробочку воскресного богослужения. Нет, безусловно, вера влияет на мою жизнь, она влияет на все аспекты моей жизни, она влияет на мою работу, она влияет на то, насколько я честен с моими друзьями, но ровно до тех пор, пока она не вступает в конфликт с деньгами, с устоявшимися моделями поведения, которые мы видим вокруг себя, ровно до тех пор, пока она мне не стоит ничего, я воспринимаю веру именно в таком контексте. И да, иногда мы выходим из этой пресловутой зоны комфорта, но ровно для того, чтобы глотнуть вот этого свежего воздуха, служения, жертвенности, и потом мы возвращаемся опять в этот уютный уголок, где вере отведено воскресное богослужение и не более. И это представление о вере, оно родилось не сегодня, оно появилось не вчера. Это древнее представление о вере, древнее представление о наших взаимоотношениях с Богом. И именно его и разрушает Иисус Христос в своей Нагорной проповеди. Завершив заповеди блаженства, Иисус переходит к тому, как теперь люди, которые характеризуются вот такими взаимоотношениями с Богом, такими взаимоотношениями с миром, как они теперь живут в этом мире, как они живут теперь в этом обществе. Он показывает, что благословения не прячут. Их не прячут. Церковь благословенна Господом для того, чтобы быть благословением для всего мира. Вот это центральная мысль, которую Иисус показывает при помощи трех образов, которые мы увидим с вами сегодня. Церковь благословенна Господом для того, чтобы быть благословением для всего мира. В почтении Господа и снова Его давайте встанем и прочитаем этот короткий, но очень-очень богатый в значении, в мудрости, в красоте образов отрывок. Евангелие от Матфея, 5 глава, стихи с 13 по 16. Продолжая Нагорную проповедь, Иисус говорит: «Вы – соль земли. Если соль потеряет свой вкус, то что может сделать ее опять соленой? Она уже ни к чему не пригодна, остается лишь выбросить ее вон под ноги людям. Вы – свет мира. Город, стоящий на вершине холма, невозможно скрыть. Зажженный светильник не ставят под сосуд, наоборот, его ставят на подставку, чтобы светил всем в доме. Пусть также свет ваш светит людям, чтобы они видели ваши добрые дела и славили вашего Небесного Отца». Давайте помолимся. Отец наш Небесный, Господь Иисус Христос, силой Духа Твоего Святого покажи нам сегодня, что означают эти образы, которые Ты использовал в Своей Нагорной проповеди. Силой Духа Твоего Святого преобрази нашу жизнь, чтобы мы становились все больше и больше похожи на Сына Твоего Иисуса Христа, чтобы мы все больше и больше радовали Бога Отца. Во имя Твое мы молимся, имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садись, пожалуйста. Создается впечатление, что Иисус перескакивает с одного образа на другой. Он начинает с образа соли, потом он переходит к образу света, потом он касается образа города, потом он вновь возвращается к образу света. И кажется, что он постоянно вот эти вот метафоры путает. Одна метафора, вторая метафора, третья метафора. И это происходит ровно до тех пор, пока мы не замечаем с вами, что на самом деле все три образа объединены одной целью. Все три образа призваны показать, что те благословения, о которых он только что говорил в Нагорной проповеди, те блаженства, о которых он только что говорил в Нагорной проповеди, это не для того, чтобы мы взяли, скрыли их, утащили в свой уютный домик и наслаждались ими. Эти благословения даны нам для того, чтобы выстраивать совсем другие взаимоотношения с окружающим нас миром. И, естественно, возникает вопрос, а почему мы скрываем эти благословения? Что побуждает нас к тому, чтобы спрятать эти благословения? Буквально на этой неделе я читал послание римлянам, и меня удивила вот эта фраза апостола Павла о том, что «ибо я не стыжусь благовествования Христова». Если он посчитал нужным написать, что он не стыдится благовествования Христова, значит, были предпосылки для того, чтобы стыдиться. Мы не думаем о ранней церкви, как о церкви, которая стыдилась своей веры. Но в самом конце заповеди блаженства Иисус говорит о том, что церковь будут гнать, церковь будут преследовать. К верующим будут относиться предвзято, что то, что мы поступаем правильно, то, что мы все делаем правильно, не означает, что люди с распростертыми объятиями будут принимать нас. И именно из-за того, что люди гонят нас, у нас появляется это искушение скрыть самые важные взаимоотношения в моей жизни от всех остальных, сделать веру чем-то частным, чем-то личным, чем-то приватным. А Иисус показывает, что вместо этого мы должны делиться нашими благословениями. Вместо этого церковь призвана быть благословением для окружающего ее мира. Каким образом это происходит? Четыре вещи, которые показывает нам Иисус. Не привлекая к себе внимания, церковь преображает общество тем, что она притягивает странников в этом мире. Как город на вершине холма, она притягивает к себе странников. Церковь дарит вкус жизни. Церковь сохраняет этот мир, сохраняет общество вокруг нее. Церковь освещает путь странникам. Четыре истины, которые Иисус открывает тремя образами. И мы начнем с вами не с первого образа. Мы начнем с вами сейчас с центрального образа, с образа, который объединяет в себе все остальное. Это образ города. Город, стоящий на вершине холма, невозможно скрыть. Этот образ в буквальном смысле центральный. Он находится между солью, между светом. Но это не единственная причина, почему этот образ является ключевым. В отличие от соли, которая может потерять свой вкус, в отличие от света, который можно спрятать, Иисус в самом центре своей проповеди ставит образ города, который невозможно скрыть. Соль может потерять вкус, свет можно спрятать, но город скрыть нельзя. Более того, это образ, который в буквальном смысле слова включает в себя предыдущие образы. Он включает в себя соль, он включает в себя свет, потому что мы солим пищу где? В доме, который находится в городе. Мы зажигаем светильник где? В доме, который опять-таки находится в городе. Почему же он использует тогда образ города, а не образ дома? Именно для того, чтобы показать, что все, о чем он говорит, относится к церкви, ко всем к нам. Вера – это не только мои личные взаимоотношения с Богом, хотя, безусловно, это так. Безусловно, я доверяю свою жизнь Богу, и, безусловно, это мое личное решение, это между мной и Богом. Но после этого мы становимся частью города. Мы живем в городе. Как жизнь в городе отличается от жизни в деревне? Чем жизнь в городе отличается от жизни в деревне? Практически всем. А когда ты в деревне, ты, в принципе, и жнец, и жрец, и на дуде, и грец. От тебя зависит все. Ты должен починить инструмент, ты должен вспахать поле, ты должен засеять поле, ты должен собрать урожай, ты должен починить дом, ты должен поправить крышу, ты должен покрасить дом. Ты все делаешь сам. Когда мы живем в городе, мы живем совсем другой жизнью. Я живу жизнью, в которой каждый день я завишу от других людей, точно так же, как и вы. Я завишу от людей, которые должны где-то изготовить пищу, которую они потом привозят в магазин. Я прихожу в магазин, покупаю эту пищу для того, чтобы найти себе пропитание. Я не охочусь в городе. Я покупаю пищу в городе, она уже упакована для меня. Я не ношу воду в городе, так как я ношу воду в деревне. Я полагаюсь на то, что есть жилищно-коммунальное хозяйство, на то, что воду мне доставляют в мою квартиру. Я полагаюсь на то, что мне обеспечивают тепло. И все мы знаем о том, как неприятно, когда отопление уже отключили, и тут начались заморозки, потому что в доме очень холодно. То же самое, как начались заморозки, отопление еще не включили. Это проблема, которых нет в деревне, но это проблема, которая есть в городе. Почему? Потому что в городе мы полагаемся друг на друга. В городе мы живем вот в этом большом организме. И именно этот образ использует апостол Павел в своем первом послании к Коринфянам в 12 главе. Посмотрите, как апостол Павел описывает церковь. «Подобно тому, как тело состоит из многих органов, составляющих в совокупности одно тело, так же и Христос. Мы все крещены одним духом и соединены в одно тело, будь мы иудеи или греки, рабы или свободные, мы все напоены одним и тем же духом. Ведь тело состоит не из одного органа, а из многих». Продолжая дальше, в стихах с 18 по 20 он говорит, «Но Бог каждому органу определил свое назначение в теле, как Он сам того пожелал, как тело могло бы существовать, если бы целиком состояло из одного органа. Так что органов много, но все они составляют одно тело». Попробуйте заменить слово «тело» на слово «город», и вы увидите, что образ все еще работает. Это один и тот же образ. Павел повторяет ту же идею, которую раскрывает Иисус, когда Он называет нас городом на вершине горы. И как глаз может сказать руке, ты мне не нужна, голова не может сказать ногам, я вас не нуждаюсь. Наоборот, те части тела, которые кажутся нам слабее других, на самом деле являются самыми необходимыми. К тем частям тела, которые, по нашему мнению, не заслуживают такой уж большой чести, мы относимся с большой заботой. И те органы, которые считаются неприличными, мы тщательнейшим образом прикрываем, тогда как приличные органы в этом не нуждаются. А мы очень часто воспринимаем церковь, веру, как своего рода клуб по интересам. В детстве многие из нас увлекались коллекционированием марок. Не то чтобы я достиг каких-то больших высот, но у меня тоже был клейстер, в котором я коллекционировал марки. И вот люди, которые коллекционируют марки, они собираются периодически друг с другом, они обсуждают марки, они меняются марками. У них есть какой-то свой внутренний язык. Но когда человек, который коллекционирует марки, приходит в понедельник на работу, то, что он филателист, никак не влияет на то, какой он сотрудник. Когда этот человек выстраивает отношения со своей девушкой или девушка выстраивает отношения со своим парнем, то, что они собирают марки, никак не влияет на то, как они выстраивают отношения друг с другом, никак не влияет на то, какие решения они принимают. Когда им нужно решить, как поступить с деньгами, они тоже, то, что они собирают марки, никак не влияет на их решение. И точно так же, так часто мы воспринимаем церковь. У нас есть свой язык. У нас есть свои интересы. Мы собираемся вместе, обсуждаем, расходимся. И вот то, что произошло, никак не влияет на всю оставшуюся жизнь. Никак не влияет на то, что происходит, никак не влияет на то, что происходит в течение недели. Так мы же церковь? Мы город? Или мы клуб по интересам? Иисус называет нас городом и называет нас городом не случайно. Потому что до тех пор, пока быть солью земли и светом миру является вот лично моей ответственностью и только моей ответственностью, окружающие нас люди никогда не будут задаваться вопросом о нашем Боге. Они будут думать о том, что мы странные, чудаковатые, не такие, как все, но просто очень хорошие люди. Бывают исключения из правил. Вот именно этот человек является исключением из правил. До тех пор, пока мы сами по себе, никто не задается вопросом. Не только тогда, когда видят город, когда видят, что это не одна семья, это не две семьи, это не три семьи, это не один человек, это город людей, которые живут по другим законам, которые являются солью земли, которые являются светом миру. Это целый город на вершине холма, который невозможно скрыть, никто его не может скрыть. Вот только тогда люди начинают задумываться о том, что, может быть, существует Бог, о том, что, может быть, существует другая жизнь, может быть, есть альтернатива всему тому, к чему мы привыкли, до тех пор, пока мы не станем этим городом на вершине холма, до тех пор, пока мы не станем вот этой альтернативной общиной, мы не сможем быть ни солью земли, ни светом этому миру. Это ключевой образ. С этого образа все начинается. Этот образ подчиняет себе все остальное, что происходит в этом отрывке. До тех пор, пока мы не станем с вами вот этим городом, мы не сможем быть ни солью, ни светом. И представьте себе, что испытывает путник. Путник, который оказывается в поле. Путник, который видит там вдалеке, на вершине холма, огни. Этот город манит его. Этот город притягивает его. В этом городе он видит жизнь. И эта жизнь манит его. Но также мы увидим с вами на протяжении всего этого отрывка, что церковь, она не только манит, она также и отталкивает, она также и пугает. Именно поэтому люди преследуют. Почему? Потому что всегда есть страхи о том, что я приду в этот город, где бурлит жизнь, и я буду лишним там. Меня никто не заметит. Да, это замечательный город, это потрясающий город, но этот город так и не станет моим городом. Поэтому город на вершине холма, он манит к себе. Но он также и пугает тем, что, может быть, все мои надежды разобьются. Чем же манит этот город? Этот город манит вкусом жизни. Иисус не случайно использует образ соли. Соль – это то, что дарит вкус жизни. Я очень люблю волгоградские помидоры. Знаете, такие мясистые, ароматные. Запах, вот когда идешь по рынку, когда идешь по базару, да, и вот аромат от этих помидоров, ты в нескольких метрах от лотка, а ты чувствуешь этот аромат. Не те помидоры, которые мы покупаем с вами в магазине, да, они не пахнут, эти помидоры пахнут. И вот ты откусываешь его, а потом добавляешь чуть-чуть соли. И как меняется вкус этого помидора? Как меняется все в этой жизни, когда ты добавляешь чуть-чуть соли? Именно об этом Иисус и говорит. Вы соль земли. Если соль потеряет свой вкус, то что может опять сделать ее соленой? Она уже ни к чему не пригодна. Остается лишь выбросить ее вон под ноги людям. Каким образом церковь добавляет вот этот вот вкус жизни? Потому что, ну, давайте так, если вы пришли сегодня в церковь первый раз, возможно, вы думали о моральной чистоте, возможно, вы думали о том, что вам нужно привести свою жизнь в порядок, возможно, вы думали о многих-многих вещах, но вы не думали о том, что церковь подарит вам вкус жизни. Ну, потому что церковь не ассоциируется со вкусом жизни. Ночной клуб ассоциируется со вкусом жизни, но не церковь. А на самом деле именно церковь дарит вкус. У всех нас есть ответы на вопросы «что?». У всех. Что мы делаем? И у подавляющего большинства из нас есть ответы на вопрос «зачем мы это делаем?». Затем, чтобы заработать деньги, чтобы я мог потратить эти деньги на свое удовольствие, на свои развлечения, затем, чтобы я мог поехать в отпуск, затем, чтобы я мог хорошо отдохнуть в отпуске, затем, чтобы я мог потом вернуться из этого отпуска и еще более хорошо поработать, еще больше вложиться в мой труд, чтобы заработать еще больше денег, чтобы поехать в отпуск. Видите, как вопросы «что?» и «зачем?» загоняют нас вот в этот порочный круг. Нам жизненно необходимы вопросы «почему?». Нам необходимы ответы на вопрос «почему я это делаю?», «почему я поступаю так, а не иначе?». И церковь предоставляет именно эти жизненно необходимые ответы на вопросы «почему?». Давайте посмотрим на три примера, которые касаются подавляющего большинства из нас. Церковь совершенно меняет наш взгляд на секс. Она совершенно меняет наш взгляд на деньги. Она совершенно меняет наш взгляд на работу. Она преображает наше отношение к этим трем вещам, и она дарит нам вкус жизни. Мы привыкли к тому, что... Опять-таки, у меня нет иллюзий. Я понимаю, в какое время я живу, я понимаю, какие существуют правила сейчас. Я понимаю о том, что секс сегодня – это прежде всего удовлетворение моих потребностей. Я использую другого человека для удовлетворения моих потребностей. Это то, как мы смотрим, как общество, окружающее нас смотрит на секс. Я использую других людей, я готов обнажиться, я готов обнажить тело, но я не готов оголять свою душу. Проблема в том, что когда два человека используют друг друга, да, получается так, что кто-то кого-то использует больше. А когда кто-то кого-то использует больше, становится нестерпимо больно. И вот теперь человек, которому причинили боль, причиняет боль другому человеку. И та близость, которая должна была объединять, наоборот, разъединяет. Это отношение, это просто вот то, что происходит за дверьми этого собора. Это жизнь. Мы же говорим о том, что это не только физическая близость, это душевная близость, это духовная близость. Мы говорим о том, что эта близость достойна того, что теперь проявление любви мужчины по отношению к женщине заключается в том, что мужчина готов ждать. Теперь взаимоотношения выстраиваются не на том, чтобы мои интересы были удовлетворены, а взаимоотношения выстраиваются на том, чтобы удовлетворить интересы моей жены, моего мужа. Людей, которым я не только посвящаю свое тело, людей, которым я посвящаю свою жизнь, людей, которым я верен, где отношения становятся исключительными только между этими двумя людьми. И это совсем другой взгляд. Это совсем другой образ жизни. И в этом образе жизни намного больше радости. Нам всем этого хочется. Мы просто в этом не признаемся, но нам всем этого хочется. Вот так церковь дарит вкус жизни. Когда мы говорим с вами про деньги, мы привыкли к тому, что я заработал деньги, я потратил деньги, и на самом деле я хороший человек, потому что я не только потратил деньги, я также еще и пожертвовал деньги. А потом наступает момент, когда ты не можешь заработать деньги. И вся твоя идентичность растворяется, потому что ты всю жизнь мог заработать деньги, а теперь ты не можешь заработать деньги. И не можешь пожертвовать деньги. А здесь, в церкви, мы не просто говорим о том, что я заработал деньги, я должен пожертвовать деньги. Здесь мы говорим о том, что все деньги, что есть у меня, все, что есть у меня, абсолютно все, принадлежит не мне, принадлежит Богу. Что-то мне было дано при рождении, что-то мне перешло от моих родителей, что-то я получил как стартовую позицию в жизни, но я этого не заработал, и я это не заберу с собой, и у меня меняется отношение к деньгам. Я смотрю на них теперь не как на свою собственность, не как на что-то, чем владею я. И на самом деле это что-то начинает владеть мной. Вот это вот гений на самом деле Толкина в его «Властелине колец», да, когда... Фродо начинает с того, что он владеет кольцом, и постепенно на протяжении развития всего сюжета мы видим, что не Фродо владеет кольцом, кольцо владеет им. И то же самое с деньгами. Мы начинаем с того, что мы владеем деньгами, и неминуемо приходим к тому, что деньги владеют нами. А здесь, в церкви, совсем другой вкус жизни, где не деньги владеют нами. Деньги принадлежат Богу, а мы всего лишь распорядители тех средств, которые даны нам. Видите, как мы меняем, видите, как церковь является солью этого мира. Совсем другое, альтернативное отношение к сексу, альтернативное отношение к семье, альтернативное отношение к деньгам, альтернативное отношение к работе, альтернативное отношение к труду. Для того, чтобы увидеть это альтернативное отношение, давайте посмотрим с вами на два отрывка. Книга «Бытие», 11 глава, стихи с 1 по 9. Это отрывок о знаменитой Вавилонской башне. «Во всем мире был один язык и одно наречие. Двигаясь к востоку, люди вышли на равнину в Шинаре и поселились там. Они сказали друг другу: давайте сделаем кирпичи и обожжем их получше. Кирпичи у них были вместо камня, и смола вместо известкового раствора. Потом они сказали: Давайте построим здесь себе город с башней до небес, чтобы прославить свое имя и не рассеяться по всей земле. Господь сошел посмотреть на город и башню, которую строили люди, и сказал: «Все люди – один народ, и у них один язык. Вот они затеяли такое. Теперь не будет для них ничего невозможного. Сойдем же и смешаем им язык, чтобы они перестали понимать друг друга». И Господь рассеял их оттуда по всему свету, и они перестали строить тот город. Вот почему он назван был Вавилон. Ведь Господь смешал там язык всего мира. Оттуда Господь рассеял их по лицу всей земли. Мы смотрим с вами на этот отрывок, и абсолютно честно, первое впечатление создается, что дети играют в песочнице, они начали строить не просто куличики, у них начал получаться такой вот песочный замок, да? Проходит злой дядя и говорит: «О, песочный замок, надо разогнать детей, разрушить песочный замок, потому что, ну, еще чуть-чуть, и они будут здесь квартиры продавать, да, то есть они построят многоквартирный дом, будут квартиры продавать». И первая реакция, когда мы смотрим, она именно такая: что такого? Что такого в том, что они начали строить эту башню? Они ищут славы. В 4 стихе мы читаем с вами, что движет этими людьми. «Давайте построим себе город с башней до небес, чтобы прославить свое имя и не рассеяться по всей земле». Они хотят создать лучший проект. Они хотят создать лучшую башню. Они хотят создать лучшее приложение и прославиться этим. Они хотят славы, они хотят стабильности. Что происходит, когда появляется великолепное приложение? Что происходит, когда приходит успех? Что, слава делится между всеми поровну? Нет. Есть те, кто лучше всех остальных, кто чуть больше, не то что вложился в проект даже, зачастую это просто человек, которому чуть больше повезло. Человек, который пожинает плоды работы всех остальных. И они понимают, что происходит. Они говорят на одном языке. И начинаются ссоры, начинаются распри, начинается война. Только это не просто война, когда можно помириться и разойтись. Это война в одном маленьком городе. Это война, где все знают друг друга, все понимают друг друга. Война за славу, война за престиж, война за почитание. Именно это происходит с нами. Именно это происходит на работе каждый день. Я должен быть лучше, чем люди, которые меня окружают. Я соревнуюсь с людьми, которые меня окружают, потому что я должен заслужить свою славу, я должен заслужить свою зарплату, я должен заслужить свою стабильность. Стабильность. Все во славу меня. Господь рассеивает языки. Они все начинают говорить на разных языках. Для чего? Для того, чтобы сохранить им жизнь. Это акт милости, это акт благодати. Как же меняется наше отношение к работе? Посмотрите на то, что происходит в книге «Деяния апостолов» во второй главе. В Вавилонской башне Господь смешивает языки, но в «Деяния апостолов» во второй главе, в стихах 4 по 11, мы читаем: «Все они исполнились Святым Духом и начали говорить на разных языках. Эту способность давал им Дух». В Иерусалиме в это время находились многочестивые иудеи из разных стран под небом. На шум собралось много народа. Люди недоумевали, потому что каждый из них слышал, как те говорили на его родном языке. Изумляясь и дивясь, они спрашивали: разве все эти люди не галилеяне? Как же так каждый из нас слышит их говорящими на нашем родном языке? Среди нас есть парфяне, медяне, еламиты, жители Месопотамии, иудеи и Каппадокии, Понта и провинции Азии, Фригии и Памфилии, Египта, окрестностей Ливии, прилегающих к Кирене, жителей Рима, иудеи, обращенные в иудаизм, кретяне и арабы. И все мы слышим, как они говорят о великих делах Божьих на наших языках. Они все говорят теперь на разных языках, которые понятны, потому что они провозглашают славу Божию. Работа теперь преображает свой смысл. Я работаю теперь не на людей, я работаю теперь не на начальника, я работаю теперь не ради того, чтобы признали меня. Я работаю теперь во славу Божию. Я работаю теперь ради Бога. Он теперь мой начальник, вся моя работа теперь направлена во славу Его. Это кардинально меняет наше отношение к труду. И это дарит вкус жизни. В конце Деяний апостолов мы читаем с вами, к чему это приводит, к чему приводит такая жизнь. Все верующие были вместе, и все у них было общее. Они продавали свои владения и имущество и раздавали всем, в зависимости от нужды каждого. Каждый день они собирались в храме и по домам, преломляли хлеб, ели с радостью и искренностью в сердце, прославляя Бога и пользуясь добрым расположением всего народа. Они соль земли. Все вокруг них смотрят на совсем другое отношение к сексу, на совсем другое отношение к деньгам, на совсем другое отношение к работам, к работе, и они видят, что люди наслаждаются жизнью, они получают удовольствие от жизни, и они хотят этого. Их манит это. Происходит ли это в нашей жизни сегодня? Происходит ли это в нашей общине сегодня? Наверняка у нас с вами есть нечто общее. Когда я был маленький, мне очень нравилось рисовать. Потому что каждый раз, когда я что-то рисовал, я приносил это папе, приносил это маме, и они хвалили меня. Я не знаю, что произошло потом, потому что периодически я сейчас тоже что-то рисую, приношу, они меня больше не хвалят, на холодильнике это больше не висит. Я не понимаю, что случилось, рисунки те же самые. То есть они не изменились за годы, я не научился рисовать, да, но похвалы больше нет. Но в детстве это все, что тебе нужно. И вот посмотрите на удивительную вещь. У меня есть, что есть. У меня есть, что пить. Мои родители заботятся обо мне. Мне не нужно переживать об этих вещах. Я работаю. Не потому, что кто-то меня заставляет, не потому, что мне родители говорят, значит так, 5 рисунков, да, к 6 часам вечера, не будет 5 рисунков, не будет тебе ужина. Нет. Я работаю ради их радости, ради их улыбки. Именно такое отношение. И я наслаждаюсь жизнью. Я получаю удовольствие от жизни. И именно такого отношения между своими верующими, между своей церковью и Богом Господь хочет от нас. Вот он, вкус жизни. Но у соли есть еще одна особенность. Прежде чем мы перейдем к ней, важная вещь. При всем при этом церковь, вот этот город на вершине холма, не привлекает к себе внимания. Потому что, когда я наслаждаюсь волгоградским помидором, да, вот этим сочным, ароматным, все сегодня, да, после проповеди пойдут искать волгоградские помидоры, я не хвалю соль. Я не говорю о том, что соль потрясающая. Чувствуется ГОСТ, да, прям вот чувствуется, что соль отборная. Нет, я хвалю вкус помидора. Когда я использую светильник для того, чтобы этим светильником озарить картину, озарить фотографию, озарить что-то. Я не хвалю светильник, я не говорю о том, что потрясающий светильник. Смотрите, как он хорошо светит. Нет, я наслаждаюсь окружающим миром. И то же самое с церковью. Мы не привлекаем к себе внимания. Мы призваны манить, но не привлекать к себе внимания. Потому что в конечном счете это работа Бога. И все образы, о которых мы говорим сегодня, они манят, но они и отталкивают, потому что соль может причинять боль. Если соль попадает на рану, она причиняет боль. Но интересно, что как раз когда соль попадает на рану, она причиняет боль, потому что она сохраняет нам жизнь. Мы живем в культуре, которая на самом деле привыкла вот к этому образу, к тому, что соль – это не только то, что дарит вкус, но это также и то, что сохраняет продукты. Потому что уж где-где, да, а в нашей стране у нас богатая традиция всяких солений, варений и так далее. Мы солим практически все. Мы солим помидоры, мы солим зеленые помидоры, мы солим огурцы. У нас есть соленые огурцы, маринованные огурцы и малосольные огурцы. Уверен, что переводчик меня сейчас очень любит за вот соленые, маринованные и малосольные огурцы. Это просто. Мы солим грибы, мы солим. Вам покажется это странным, но на самом деле в детстве я ел соленый арбуз. Мы арбузы даже солим. И вкус специфический, но не такой ужасный, как может показаться на первый взгляд. Мы все солим. Почему? Капусту солим. Капусту квасим. У нас богатая традиция. Почему мы это делаем? Потому что это сохраняет продукты. Естественно, мы солим мясо, мы солим сало, все солим, все, что можно засолить, мы солим. Это сохраняет жизнь. И церковь, община верующих, вот этот город на вершине холма, мы призваны быть солью, которая сохраняет жизнь. В последнее время очень часто идет речь о, особенно вот в консервативных, христианских, церковных кругах, очень, очень модно принято говорить о загнивающем западном обществе. Загнивающем западном обществе, которое одобряет, например, гомосексуальные браки. Какие они нехорошие люди за то, что они одобряют гомосексуальные браки. А почему это произошло? Почему мы дошли до этого? Загнивающее западное общество с его абортами, загнивающее общество с его эвтаназией, которая становится сейчас легальной все в большем и большем количестве мест. Эвтаназия – это когда неисцелимо больной человек при помощи врачей уходит в мир иной. Это, ну, по сути, помощь в самоубийстве человека. Почему это происходит? Потому что мы перестали быть солью. Мы, каждый из нас. Потому что, когда люди нетрадиционной сексуальной ориентации смотрят на людей, которые говорят о том, что они верующие, которые разводятся, создают новые семьи, которые еще до того, как создали новые семьи, начинают жить со своими новыми любовницами, любовниками. Когда они смотрят на все это и говорят: подожди, то есть еще раз, ты развелся со своей третьей женой для того, чтобы жениться на четвертой женщине, потому что четвертая женщина, она более молодая, она более красивая, она более стройная, и потому что ты говоришь, что ты не любишь свою третью жену, но ты любишь свою четвертую жену, да, то есть основной критерий – это любовь, то почему это брак, это семья, а когда два мужчины или две женщины, это не брак, а это не семья? И вы знаете, это вполне резонный вопрос. Мы перестали быть солью. И когда мы перестали быть солью, когда мы перестали показывать миру альтернативный город с альтернативными ценностями, с альтернативной жизнью, мир начал разлагаться. Потому что, когда мы не усыновляем, не удочеряем, мы не имеем права проклинать аборты. Когда мы не уделяем внимания престарелым, когда мы не уделяем внимания вдовам, когда мы не уделяем внимания бомжам, мы не можем говорить о ценности человеческой жизни от утробы до могилы. Мы не можем этого делать. Мы соль. Мы соль. Мы должны сохранять жизнь. Когда люди заходят в нашу церковь, они смотрят на нас, и они видят, что внутри церкви мы живем по тем же ценностям, по которым живет окружающий нас мир. Мы больше не сохраняем жизнь. Мы больше не сохраняем жизнь. Мы перестали быть солью. Каким образом соль перестает быть соленой? Как соль может потерять свою соленость? На самом деле хлорид натрия – это очень-очень устойчивое вещество. Не нужно быть химиком, хотя я вам говорю как химик, что хлорид натрия, в принципе, устойчивое вещество, для того, чтобы понять, что это устойчивое вещество. Почему? Потому что мы на открытом воздухе собираем соль. Ветер, солнце, ничто не влияет на хлорид натрия. Хлорид натрия вот так вот просто в естественных условиях не разлагается. Мы собираем его буквально вот в открытом режиме. Это очень устойчивое вещество. Но если хлорид натрия разбавить другими порошками, тоже белыми, можно бесцветными, например, пропорция 6 к 1. Ну, то есть, один в день в неделю мы улыбаемся людям, мы источаем многолепие, мы говорим им приятные вещи, мы говорим им о том, что вот это вот христианское, знаете, там о том, что я о тебе думаю, да, это я буду молиться за тебя. Я не буду молиться за тебя, но я о тебе буду думать периодически, да, я буду молиться за тебя. Вот раз в неделю мы ведем себя таким образом, а потом 6 дней в неделю мы ведем себя совсем по-другому. И мы живем по закону этого мира. Мы говорим по-другому. мы позволяем себе другие слова. На работе, дома, когда меня подрезали на дороге, когда мне кто-то на ногу наступил в метро. 6:1. Соль теряет свою соленость. 6:1. Мы теряем свою соленость тогда, когда в нас появляется вот эта закваска фарисеев. Когда мы изо всех сил стараемся выполнить закон Божий, но мы не любим больше Бога. И мы не любим больше людей. И все замечают то, что мы не любим людей. И все замечают то, что мы не любим Бога. Но мы очень-очень-очень любим закон. Мы теряем свою соленость. Потому что тогда люди смотрят на нас, и они говорят, ну да, религиозный фанатик. Ничего странного. Таких много. Хорошо, что этот безобидный. Вот как соль теряет свою соленость. А призваны мы дарить жизнь, вкус жизни. И призваны мы сохранять жизнь вокруг нас. Являемся ли мы такой общиной? Не индивидуально каждый из нас. Церковь. Мы вместе. Город на вершине холма. Последний образ, который использует Иисус, свет мира. Вы свет мира, зажженный светильник не ставит под сосуд, наоборот, его ставит на подставу, на подставку, чтобы светил всем в доме. Пусть также свет ваш светит людям, чтобы они видели ваши добрые дела и славили вашего небесного Отца. Мы свет этому миру, мы озаряем дорогу людям, которые вокруг нас, предоставляя им альтернативу. Опять-таки, у меня нет иллюзий относительно того, в какое время мы живем. У меня нет иллюзий относительно того, какие сейчас приняты нормы в обществе. У меня нет иллюзий сейчас, что гражданский брак это в обществе это нормально. У меня нет иллюзий в том, что спать до брака это нормально. У меня нет иллюзий по этому поводу. Я прекрасно понимаю это. Но мы можем показать другой образ. Мы можем показать людям. И опять-таки, я не считаю, что все гражданские браки ведут к распаду и к разводу. Но если начинаются взаимоотношения с того, что один пытается доказать другому, что он достоин того, чтобы его или ее взяли в жены, в мужья, да, оформили отношения, и потом, когда эти отношения наконец-то появляются, и вдруг человек открывает, что 5 лет рекламной кампании были ради чего? Ради носок разбросанных по всей квартире? Ради этого? Я вот горбатился 5 лет, или там я горбатилась 5 лет ради этого? Естественно, наступает разочарование. Это просто социология. Это никакой духовной подоплеки здесь нет. Это просто человеческое естество. И вот представьте себе. Ведь все хотят быть любимыми. Все хотят, чтобы их любили. Даже люди, которые живут в гражданском браке, с ними разговариваешь, они говорят, я хочу в конце жизни оказаться вот в доме, окруженный детьми, окруженный внуками. Я хочу такой жизни. Я ничего не делаю для того, чтобы у меня была такая жизнь, но однажды я встречу ее, одну, единственную. Она будет 25-я по счету, но она будет одна, единственная. И вот с ней-то у нас вот будет такая жизнь. И тут вдруг они смотрят не на одну семью. Они смотрят на общину семей, на город семей. Не идеальных. Не идеальных семей, которые ругаются друг с другом, но которые смеются по поводу того, что они ругаются друг с другом. Семей, которые ссорятся, семей, у которых есть проблемы, семей, у которых есть проблемы с финансами, но которые верны друг другу, и они узнают, что эти люди не спали друг с другом до брака. Что они были чисты. Что мужчина в этих взаимоотношениях настолько сильно уважал девушку и ее чистоту, что они не жили вместе. И из-за этого девушка не думает, что мужчиной можно манипулировать при помощи секса. И девушка не думает, что ей все нужно контролировать в этой жизни, потому что в противном случае и через 10 лет у нас все еще будет гражданский брак. И люди видят другой путь. Вот что значит быть светом. Мы озаряем дорогу. Нашими добрыми делами мы показываем совсем другую парадигму этой жизни. Целиком, все вместе, как одна община, мы показываем другую парадигму жизни. Парадигму, которую так хочется людям. Они хотят этого. Они говорят об этом. И мы светим. А как мы прячем наш свет? Как мы скрываем его? Мы скрываем его тогда, когда нам кажется, что просто того, что люди видят нас, да, этого достаточно. Мы скрываем его тогда, когда наши дела не соответствуют нашим словам. На словах у нас все хорошо. Но дела, они смотрят на нас, и они видят, что мы поступаем так же, как поступают все остальные вокруг нас. И мы прячем наш свет. Мы прячем наш свет тогда, когда вместо того, чтобы показать альтернативу и помочь людям самим принять решение относительно того, чего они хотят в жизни, мы начинаем светить им в глаза обличением, обвинением, ненавистью, превосходством. Ты живешь в гражданском браке, да? И это уже третий муж в твоей жизни. А я? А у меня? А мы? У нас все по-другому. И подобное отношение не привлекает никого. От подобного отношения рябит в глазах. Подобное отношение причиняет только боль. Мы прячем свет. Мы прячем свет тогда, когда мы не говорим. Мы все любим эту фразу, да? Проповедую Христа всегда, и если нужно, используй слова. Слова всегда нужно использовать. Всегда. Люди не понимают, что происходит в нашей жизни, если им не рассказать об этом. Они не знают, как выстраивались наши отношения. Они не знают, как выстраивалась наша семья. Они не знают, что мы ругаемся. Они не знают, что мы ссоримся. Они не знают, что мы миримся. Они думают, что у нас было все точно так же, как у всех остальных. Они не знают, что мы по-другому относимся к работе, к сексу, к деньгам. Они не знают этого. Нам нужно об этом говорить. Но говорить, не привлекая к себе внимания. Не прятать свет. А нам всем так хочется промолчать. Нам всем так хочется промолчать, нам всем так хочется не говорить. Совсем недавно я поймал себя. Мне очень тяжело было. Я был на поминках, и я поймал себя на том, что... Забавная вещь, да? Мы говорим о смешном на поминках. Мы не говорим о важном. Хороший был человек, будет очень не хватать, очень любили, рассказываем какие-то смешные истории жизни этого человека, да? А как люди могут обрести вечность, прощение грехов, рай в этот момент? Об этом мы не говорим. Я сижу, честно, борюсь с собой, молюсь, борюсь с собой, потому что, ну, как бы, я же пастор церкви, я же должен что-то сказать на поминках, да? А с другой стороны, как-то, как вот я сейчас встану и скажу всем о том, как они могут обрести спасение, да, то есть, ну. И первый человек, который начал говорить, начал нести чушь, откровенную чушь, прикрываясь тем, что православная традиция, там, третий день, девятый день, откровенно, я даже не буду повторять чушь. И вот после того, как он начал нести откровенную чушь, я сижу и думаю, так, вот ему не стыдно за то, что он несет откровенную чушь, а мне стыдно за то, что я вот как бы боюсь сказать, как сказать правду с точки зрения христианства. Мы все испытываем этот страх. Нам всем страшно. Мне страшно. Но после того, как я переборол этот страх, мне стало легче. И потом проще говорить. Потом втягивайтесь. Потом проще не прятать свой свет. Почему? Потому что никто из нас не хочет прятать свой свет. Мы просто привыкли к этому. Потом проще. Я не знаю, какие чувства возникают у вас, но когда я смотрел на этот отрывок, я потихонечку, чем больше открывал в нем, чем больше мне открывалось, чем больше я видел, тем больше я впадал в отчаяние. Потому что... Ну, как я только что признался, я на поминках, на похоронах близкого человека склонен прятать свет. И я не могу сказать, что люди на лестничной клетке, что вот там, да, люди которые живут рядом со мной, что каким-то образом я сохраняю мир или каким-то образом я дарю вкус жизни для них. И я надеюсь, что это чувство, которое испытывает каждый из нас. И именно поэтому, когда мы смотрим на этот отрывок, у нас есть склонность, да, о том, что я должен тщательнее, больше работать, больше трудиться ради Христа. Либо мы можем посмотреть на Христа и найти утешение всему тому, с чем мы боремся во Христе. В Евангелии от Иоанна, в 8 главе, 12 стихе, Иисус, обращаясь к народу, говорит: «Я свет миру. Тот, кто идет за мной, не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Я свет миру». Мы лишь отражаем свет Христа. Мы в отчаянии, потому что у нас очень сложно получается самим светить. Но когда мы отражаем свет Христа, мы незаметным для себя образом освещаем жизнь людей вокруг нас. Мы становимся вот этим городом на вершине горы, который действительно манит других людей. У самих по себе у нас очень сложно получается, да, очень сложно получается сохранять мир в обществе вокруг нас. Но когда мы читаем с вами послание к Колоссянам, мы видим, что Христос является нашей солью, которая сохраняет мир. Он – видимый образ невидимого Бога, и Он превыше всего творения. Через Него было сотворено все на небе и на земле, все видимое и невидимое, будь то престолы, господство, начальство или власти, все было сотворено через Него и до Него, и для Него. Еще до того, как все было сотворено, Он уже существовал. И вот ключевые слова. И все творение держится благодаря Ему. Он сохраняет то, что я сохранить не в силах. Он хранит весь мир в своей руке. Он глава тела, то есть церкви. Он начало всего, первый среди воскресших из мертвых, чтобы во всем иметь первенство. Богу было угодно, чтобы во Христе обитала вся полнота, и чтобы через Него примирить с собой все, заключив благодаря Его крови, пролитой на кресте, мир со всем, что на небесах и на земле. В 10 главе. Евангелие от Иоанна. Иисус говорит: «Я дверь для овец. Все, кто приходили до Меня, воры и разбойники, и овцы их не послушали. Я дверь. Кто входит через Меня, тот будет спасен. Он может входить и выходить, и найдет пастбище». Когда мы смотрим на нашу общину, когда мы смотрим на широко открытые врата этого города на вершине холма, врата – это Иисус. Врата – это Христос. И люди, которые входят, ходят через Него. И они находят жизнь здесь. Потому что дальше, когда Иисус продолжает, Он говорит: «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и разрушить. А Я пришел, чтобы дать жизнь, и притом с избытком». Жизнь, наполненную вкусом, радостью, благодатью, духовным смыслом, с избытком. И то, что не в силах дать я, и то, что не в силах дать наша община, дает Христос. И если вы сегодня первый раз в церкви, если вы сегодня первый раз в нашей общине, добро пожаловать в этот город на вершине холма. Являетесь ли вы горожанином здесь? Являетесь ли вы неотъемлемой частью этого города или нет? Хотите ли вы обрести этот вкус жизни? Хотите ли вы сохранить жизнь? Хотите ли вы увидеть альтернативный, другой путь? Хотите ли вы принять дар прощения, дар вечной жизни? Хотите ли вы обрести рай? Сегодня, здесь, сейчас. Манит ли этот город вас? Мы говорили с вами о том, что соль дарит вкус, сохраняет жизнь, но она может причинять боль. О том, что город на вершине холма, он манит и он отталкивает. И свет. У всех нас есть области нашей жизни, в которых мы не хотим, чтобы вот их освещали. Мы не хотим, чтобы о них кто-то узнал.
И если вы первый раз в церкви, наверняка вы боретесь сейчас вот с этим чувством о том, что нет, свет это здорово, я хочу видеть путь, я хочу видеть дорогу для того, чтобы... Давайте я попытаюсь вот в этом чуланчике у себя убраться, да? Давайте попытаюсь вот эти проблемы в моей жизни решить, и, ребят, я с вами. А до тех пор я не хочу, чтобы кто-то смотрел на этот чуланчик. И этот чуланчик в нашей жизни не год и не два, десятилетия. И проблема не решается. Очень часто, смешной пример, но очень часто можно услышать. Я хочу бросить курить, да, ну, как одна из вещей. Я вот сначала сейчас курить брошу, а потом я с вами. Мы не справимся с этим. И мы никогда не будем всецело соответствовать Божьим стандартам. Именно поэтому мы можем принять прощение даром, просто так. Дайте Богу пролить свет на этот чуланчик. Дайте Богу убраться в этом чуланчике. Дайте Богу решить эту проблему. А не пытайтесь решить проблему своими собственными силами и потом прийти к Богу. Пусть Бог решит сначала, а потом из благодарности вы станете частью общины, частью города на вершине холма. Вы сможете дарить вкус жизни и наслаждаться жизнью. Вы сможете сохранять мир и быть миротворцем. Вы сможете быть светом. Даже если сейчас вы думаете, что ваше сердце – это всего лишь черная тьма, примите этот дар сегодня. Примите его. Естественно, что поскольку эти образы заставляют нас более серьезно смотреть на свою жизнь. Естественная реакция, да, это делать больше. И как раз вот в следующем отрывке, который мы разберем на следующей неделе, Иисус показывает, что вопрос не в том, чтобы больше уделять внимание внешним проявлениям, а вопрос в том, чтобы уделять внимание больше внутренней мотивации, внутренним мотивам, тому, что происходит в нашем сердце. Только так вот эта праведность станет больше, чем праведность фарисеев. Ведь церковь, мы призваны не просто получить благословение от Господа, мы призваны дарить эти благословения миру. Мы благословенны Господом для того, чтобы дарить благословение миру, для того, чтобы притягивать странников, дарить вкус жизни, сохранять мир, для того, чтобы освещать путь. Живем ли мы сегодня в этом городе? Или мы просто заходим сюда иногда? Или мы просто появляемся здесь периодически? Стали ли мы горожанами в этом городе? Является ли этот город нашим, родным? Определяет ли жизнь в этом городе все, что происходит в нашей жизни? Или это клуб по интересам? Или это просто клуб по интересам для нас? И у каждого свое решение относительно того, что значит жить в этом городе. Для одних... Одним из нас нужно посвятить себя, сказать о том, что да, я являюсь частью этой церкви. Другим из нас нужно начать служить в этой церкви. Третьим из нас нужно стать частью дискуссионной группы, потому что если мы видим друг друга только раз в неделю, и мы не знаем, что происходит в жизни друг друга, и мы не молимся друг за друга, и мы не посещаем друг друга в больнице, то все напрасно. Все напрасно. Что нужно решить вам? Что нужно решить мне? Для того, чтобы мы все вместе были вот этим городом на вершине холма, для того, чтобы мы все вместе были солью земли, для того, чтобы мы все вместе, Московская библейская церковь, были светом этому миру. Мартин Ллойд-Джонс в своем толковании Нагорной проповеди говорит: «Слава Евангелия проявляется в том, что если церковь абсолютно отличается от мира, она неминуемо притягивает его. Именно тогда мир вынужден прислушаться к ее вести, хотя поначалу он может ее ненавидеть. Только тогда, когда мы полностью отличаемся от мира, мир тянется к нам, тянется к этому городу на вершине горы». Церковь благословенна Господом для того, чтобы мы, община, были благословением окружающему нас миру. Давайте помолимся. Отец Всемогущий, я прошу Тебя сейчас за тех, кто еще не знает Тебя. Прошу Тебя о том, чтобы Ты дал им смелости сейчас открыть свое сердце, прийти к Тебе в тишине своего сердца сказать: «Отче, я так хочу быть частью этого города. Я так хочу почувствовать вкус жизни. Я боюсь, что я разочаруюсь, но я готов довериться Тебе. Мне нужен свет. Я не могу справиться с моими проблемами сам. Войди в мою жизнь. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Я разворачиваюсь лицом к Тебе, и я хочу следовать за Тобою. Ты мой Господь. Ты мой Бог». Отче, помоги каждому из нас всерьез воспринимать эти слова, всерьез смотреть на то, какой Ты хочешь видеть нашу жизнь. Не просто индивидуальную жизнь каждого из нас, но жизнь, посвященную друг другу. Жизнь в теле, жизнь в городе, где все мы скреплены связями, выходящими далеко за пределы воскресного богослужения, где все мы трудимся вместе, служим вместе для того, чтобы люди вокруг нас видели не нас, но Тебя, чтобы их притягивал этот альтернативный город, альтернативной этики, альтернативных взаимоотношений, чтобы они доверяли свою жизнь Тебе и прославляли Тебя своими телами, своими душами, своими делами. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь.